Это прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Татьяна Ладяева. Друзья, всех приветствую. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Или в WhatsApp, в Телеграме можно нам написать туда свои вопросы, оставить свои комментарии, также пожелания по номеру 8-968-766-33-11. Министерство обороны России сообщает о том, что 7 августа режимом Зеленского был совершен новый акт ядерного терроризма. Украинские подразделения обстреляли Запорожскую АЭС. Для предотвращения нарушения работы Запорожская АЭС мощностью 5 и 6 энергоблоков была снижена. Но действительно, такие сообщения приходят, что два реактора станции работают не на полную мощность. Власти региона продолжают настаивать на том, чтобы на предприятие приехали представители МАГАТЭ и ООН для фиксации обстрелов со стороны ВСУ, их направления, ну и непосредственно осмотра станции. А Кремль также дает комментарии по этому поводу. Дмитрий Песков сказал, что обстрелы украинской Запорожской АЭС – это чрезвычайно опасная деятельность, которая чревата в случае усугубления катастрофическими последствиями для огромной территории, включая территорию Европы. Со мной на связи эксперт по энергетике, главный редактор журнала «Геоэнергетика.инфо» Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Вы знаете, разные действительно приходят сообщения, даже если в принципе в интернете вот вбить, да, допустим, человек не знает, что такое Запорожская АЭС. Вот вбиваешь и читаешь, ну, практически там первую фразу, что в случае утечки радиации опасность окажется практически, да, для всего мира. Вот действительно Запорожская АЭС может превратиться, получается, во второй Чернобыль?
Во второй Чернобыль, это смотря в чем считать, что такое единица измерения Чернобыля.
Я имею в виду те последствия, которые будут, да, вот та катастрофа, которая может произойти.
Последствия могут быть даже более тяжелыми. Надо все-таки помнить о том, что в составе Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году было два действующих энергоблока. Мощностью 1000 мегаватт в составе Запорожской атомной электростанции на день сегодняшний 6 энергоблоков мощностью 1000 мегаватт.
Ну да, и здесь получается, конечно же, смотря какой удар произойдет, и смотря какая, наверное, еще территория и часть самой станции будет в таком случае повреждена, но угроза такая, она действительно существует, мы это прекрасно понимаем. Вот смотрите, почему, это, конечно, такой некий политический вопрос, но тем не менее, мы понимаем, что, к сожалению, люди, которые находятся далеко, я сейчас говорю про Вашингтон, я говорю про Европу, я говорю даже про Киев, в котором находится Владимир Зеленский, ну как, да, мы можем предположить, где он. А почему там люди не боятся последствий вот этих обстрелов?
Ну, вы знаете, я ведь не психолог.
Вы не психолог, но у меня вопрос. До них же дойдет, правильно? Вот до них эти последствия дойдут.
Ну, вы вспомните подробности Чернобыльской аварии. Ветер дул в сторону Европы. Европа тоже пострадала. Пострадала Белоруссия, если брать удельные. Если территории, зараженные радиацией, то в Беларуси он выше, чем на Украине. То есть, грубо говоря, все зависит от розы ветров и, конечно, от степени разрушений, которые могут возникнуть в результате террористических действий того, что принято называть вооруженными силами Украины.
А вот по вашему мнению, Борис Леонидович, не стоит ли, учитывая, что реальные угрозы существуют и обстрелы носят уже более системный характер, к сожалению, может быть, некоторую часть людей стоит вывести из Запорожской области, ну, на какое-то время? Я понимаю, что насильно сделать это нельзя. Я понимаю, что кто-то уже и так оттуда уехал временно, но, тем не менее, может быть, стоит подобное организовать?
Ну, я думаю, что это вопрос к тем, кто планирует и проводит специальную военную операцию.
Да, ну вот у вас как специалиста способа... по энергетике, да, вот стоит ли такое делать?
Есть только два способа кардинально решить эту проблему. Первый вы назвали. Полная остановка всех атомных энергоблоков и эвакуация всего населения с окружающей территории. А второй, нужно отодвинуть линию фронта на такое расстояние, которое не позволяет производить обстрелы.
Ну, я думаю, что этим и пытаются, да.
СВО, ну, сказать сложно.
А по поводу приостановки работы АЭС, то есть, возможно, получается, полностью ее приостановка просто требует некого времени этот процесс, правильно?
Требует двух моментов. Во-первых, времени на то, чтобы эта остановка произошла. Во-вторых, решение вопроса о том, как будет обеспечиваться электроэнергией вся та территория, которая за счет Запорожской атомной электростанции обеспечивается сейчас.
Угу. А как это возможно? Мы можем ответить на такой вопрос?
Как
будет обеспечиваться?
Ответ на этот вопрос будет давать Министерство энергетики России.
Угу.
Действия совершенно определенные предпринимаются, благо мы научные опытом реинтеграции Крыма в состав России. Это энергомосты, это строительство новых генерирующих мощностей. 4 июля, если мне память не изменяет, были восстановлены, взорваны украинскими террористами линии электропередач Джанкой-Каховка. Это высоководная линия электропередач, по которым в советские времена электроэнергия из Херсонской области, из Херсонской ТЭЦ, прежде всего, поступала в Крым. Сейчас эти линии электропередач готовы к поставке в обратном направлении, то есть из энергосистемы Крыма в Херсонскую область. Информация о восстановлении линии электропередач, ведущих на Мелитополь, то есть в сторону Запорожской области, откуда, опять же, в советские времена... по которым в советские времена из Запорожской области электроэнергия поступала в Крым, в открытых источниках не появилась. Причина, я думаю, вполне понятна.
Вполне понятно, да, и логично. А по времени сколько занимает приостановка деятельности атомной электростанции? То есть это несколько дней, это один день, это месяц, то есть вот этот процесс, это долгий процесс или нет?
Нет, это не долгий процесс, это предусмотрено постфукусимскими требованиями по безопасности, это может произойти практически мгновенно. То есть стержни, поглощающие все свободные нейтроны, просто в буквальном смысле рухнут внутриактивные зоны. Они подвешены на электромагнитах, достаточно обесточат, они упадут внутрь, это бор, который возьмет на себя все свободные нейтроны, тем самым ядерная реакция будет остановлена. Что касается ядерной реакции. Дальше необходимо достаточно продолжительное время охлаждать активную зону, но это возможно даже без внешних источников электроэнергии. Опять же, по постфукусимским требованиям есть источники собственной генерации для собственных нужд атомной электростанции. Это и дизельные электростанции, подключение к внешним источникам. Опять же, есть целый перечень требований.
Которые необходимо соблюдать, да?
Да, поскольку Запорожская атомная электростанция соответствовала всем требованиям МАГАТЭ, значит, все эти системы есть.
А для того, чтобы потом возобновить, допустим, процесс работы, то это тоже достаточно быстро и мгновенно или некая подготовка тогда нужна для старта?
Да, разумеется, потребуется остановка полная. Вероятнее всего придется перегружать топливо, то есть это уже несколько месяцев.
Ну, понятно. Ну, то есть в теории это получается все-таки возможно, потому что, честно говоря, никогда я не задавалась ранее вопросом о том, вот как приостанавливается работа АЭС, есть ли вообще такая возможность. Но получается, если вдруг некое решение, да, будет еще больше угрозы, мало ли такое решение придет в голову, то в теории это, конечно же, возможно. Вот, знаете, Борис Леонидович, я не очень все-таки понимаю здесь позицию ООН и МАГАТЭ, потому что изначально мы читали позицию МАГАТЭ, глава МАГАТЭ говорит о том, что он обеспокоен всеми обстрелами, что делегация должна приехать на место, действительно осмотреть станцию, понять, что там происходит. Потом МАГАТЭ заявляет о том, что ООН препятствует подобной поездке. Сейчас генсекретарь ООН Антонио Гутерреш заявляет, что рассчитывает на прекращение атак на Запорожскую АЭС и говорит, что обстрелы электростанции носят самоубийственный характер. Вот то противоречие друг другу, то вроде бы там, знаете, друг на друга друг друга обвиняют, что нет, это вот они мешают всему процессу. А сейчас как будто бы все хотят приехать, но почему-то никто не приезжает.
Ну, я-то, так скажем, лично я традиционен. Во всем, что касается атомной энергетики, я привык доверять МАГАТЭ. Он прямого отношения к атомной энергетике не имеет, поэтому мне как-то настолько важным заявление господина Гутерреша.
А почему же здесь тогда, в принципе, затрагивается ООН в этой ситуации? Не может глава МАГАТЭ отправить делегацию без согласия ООН?
Вот эту поездку как организовать? Если верить тому, что сейчас называют международным правом, то вроде бы как Запорожская область входит в состав Украинской Республики, или как она там называется, вот эта причерноморская, приазовская территория. Соответственно, такой визит нужно согласовывать с теми, кто считает себя властью в городе Киеве. Там есть какие-то странные люди, вот фамилию недавно называли.
Да-да-да, есть такие, всем известные.
физически территория контролируется Россией. Для того, чтобы выполнить профессиональные обязанности, разумеется, МАГАТЭ нужно было бы договариваться с Россией. Но могут они себе это позволить в этой политической обстановке или нет, сказать сложно. То есть на то, чтобы эксперты МАГАТЭ побывали на этом объекте, необходимо согласие двух сторон. Того, что называют киевским режимом, и Россией. Но поскольку киевский режим непонятно кем управляется...
И вообще непонятно, какой здесь позиции придерживается, в том смысле, что, по-моему, не боится той самой ядерной катастрофы, которая может произойти.
Я всего этого на месте МАГАТЭ не очень понимаю, с кем на самом деле нужно было бы договариваться. Потому что договориться с Россией не проблема, это понятно.
Да, а но там либо Зеленский, либо Байден, да, не пойми, с кем беседовать.
Ну, с кем договариваться по поводу... того, что сделает киевский режим, непонятно. То ли с Брюсселем, то ли с Вашингтоном, то ли с Лондоном, то ли еще с кем-то. Только не с самим Киевом, потому что там люди явно находятся в какой-то параллельной реальности.
Борис Леонидович, ну, смотрите, мы все-таки все ждем того, что, ну, я лично жду, давайте так, не буду говорить за всех, говорю за себя. Я надеюсь, что поездка делегации из МАГАТЭ состоится, ну, потому что я понимаю, что есть определенная угроза, и нужны люди, которые смогут зафиксировать определенные нарушения. Вот давайте об этом подробнее. Если делегация едет, понятное дело, что должны зафиксировать сам факт обстрелов, их направление, откуда. А вот если осмотр станции. Как он происходит, какие главные пункты тогда специалисты должны увидеть, отметить?
Ну, давайте так. Мы вот касались того, как можно остановить работу атомных энергоблоков.
Да.
Но остановка работы не избавляет от облученного ядерного топлива, которое хранится в пристанционных бассейнах и в сухом хранилище, которое построено на территории Запорожской АЭС. То есть физическая угроза тому, что может произойти крупное радиоактивное заражение остановкой атомных энергоблоков не устраняется. Есть только два способа. Либо в каком-то экстренном режиме придумывать, как все оттуда вывести, либо отодвинуть линию фронта на расстояние, которое не позволяет производить обстрелы.
А если, опять же, ну вот, да, это в теории и, наверное, то, как по-хорошему должно быть, МАГАТЭ, представители МАГАТЭ приехали, зафиксировали вот в том числе все то, что вы отметили, да, сделали свою работу. После этого они говорят о том, что стрелять, да, это, ну, стрелять нельзя, это опасно, иначе будут вот такие-то последствия и состояние станции вот такое-то и такое. Вот вы, как эксперт по энергетике, тоже насколько это будет тогда значимое заявление со стороны МАГАТЭ, чтобы, ну, мировое сообщество прислушалось?
Ну, я не могу давать ответ за мировое сообщество. В данной обстановке, когда Евросоюз и Соединенные Штаты ввели эмбарго против поставок здравого смысла, что-либо... Точно говорить, ну, просто невозможно.
Ну, просто репутация МАГАТЭ и вот заявление, которое делает эта организация, это весомое заявление ведь должно быть, правильно?
Да, оно должно быть весомым.
А как оно будет на самом деле, вот пока, к сожалению, даже не едут.
А вот какое будет реакция, ну, как можно сказать. Если говорить о реакции Вашингтона, им глубоко фиолетово, что будет происходить на Запорожской атомной электростанции, их это не коснется.
Ну, тогда давайте просто пока надеяться, что туда приедет хотя бы делегация, правильно?
Да, сейчас нужен хотя бы алгоритм действий, который позволит экспертам МАГАТЭ попасть на этот объект.
Будем еще ждать.
Повторю, да. Договориться с Россией возможно. Кто должен быть второй стороной? Брюссель, Лондон, Вашингтон, я не знаю, Гонолулу, еще кто-то. Очень сложно определить.
Но еще и главное, чтобы обстрелов все-таки было меньше, а желательно не было совсем, по крайней мере, если мы говорим именно про эту территорию и про Запорожскую АЭС. Борис Леонидович, благодарю вас за все разъяснения.
Самое разумное решение, на мой взгляд, это линия фронта должна находиться на расстоянии, которое не позволяет проводить обстрелы.
Ну, я думаю, что со временем оно так и, наверное, и планируется, и должно произойти. Мы будем следить вместе с вами за развитием этой ситуации.
Я высказал свое личное мнение, решение будет принимать руководство СВО.
Конечно. Спасибо большое за ваше мнение. Эксперт по энергетике, главный редактор журнала «Геоэнергетика.инфо» Борис Марцинкевич был на прямой связи со студией «Радио Спутник».